С нами на телефонной связи сейчас находится Катерина Сергацкая, журналист, которая сняла большое интервью для громадского телевидения с Вороненковым. Это было в феврале. И Катерина с нами на связи. Здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, доброе утро.
Да, здравствуйте, здравствуйте еще раз, Екатерина. Скажите, пожалуйста, вот на самом деле несколько больших интервью взяли в течение февраля, начало марта у Вороненкова, и самое последнее вышло в день его убийства, и оно в его заголовке была использована его цитата о том, что его убьют, как убили Бандеру. И практически ни одно интервью его не обходилось без вот этой темы, темы опасения. Опасений за собственную жизнь. Вам он тоже ведь об этом говорил, правда?
Честно говоря, у нас с ним была немножко другая ситуация. И это интересно, потому что вот то, что я наблюдала дальше, да, но его мнение постепенно менялось. Когда он пришел на интервью ко мне, мы с ним познакомились в медиахабе как раз накануне этого интервью. Он мне звонил перед этим вечером и предлагал встретиться. И сказала, что, ну вот, я не сразу, как бы, согласилась с вами поговорить, там меня вас порекомендовали, потому что, ну, вы понимаете, что здесь, в общем-то, довольно непростая ситуация, вы понимаете, кто я такой, поэтому я вынужден, как бы, да, быть осторожным в выборе людей, с которыми я общаюсь. На следующий день, когда он пришел ко мне на интервью, я ему сразу сказала, говорю, ну, вы, наверное, опасаетесь за свою жизнь, потому что в Киеве, в общем-то, вам находиться небезопасно с вашим бэкграундом и, в общем-то, с тем, что вы, ну, практически как предатель России, да, уехал в Украину. А на это он как-то так странно усмехнулся и дал понять, что он не боится за свою жизнь, сказал, ну, как бы, что он чувствует себя под защитой, ну, вероятно, там, правоохранительных органов Украины, да, что у него есть ну, какое-то такое соглашение о том, что на него, в общем, нападать никто не собирается. И мои слова о том, что, в общем-то, политических беженцев из России и из других стран с диктатурой здесь не любят, он, в общем, отреагировал так довольно, ну, как-то легковесно, да, то есть он не воспринял это всерьез. И, в общем-то, он приходил на интервью и на другие публичные мероприятия без охраны. То есть я никогда с ним не видела охранника. Он всегда был вместе с женой и спокойно передвигался по городу, сам на своей машине.
Катерина, а давайте мы сейчас как раз вот этот фрагмент вашего интервью послушаем, там, где вот он говорит об опасениях за свою жизнь, а потом продолжим разговор.
Вы, ну, мне, по крайней мере, в разговоре, вы говорили, что вы чувствуете себя все-таки в некоторой опасности, находясь здесь. Это так? И, ну, с чем это связано? Какую опасность вы ощущаете?
Ну,
с чем оно
как?
Может быть связано?
Вы понимаете, что я же вижу, что организовывается покушение на Антона Геращенко, взрывается Павел Шеремет. Вы как считаете? Это что, просто так происходит? Пьяные разборки?
Нет, лично я так не считаю.
Ну,
Павел
тогда,
Шеремет был
тогда
моим
вы
другом.
Задаете вопросы. Конечно же, я же еще раз повторюсь, ну, все мы не глупые люди, мы понимаем. И посмотрите сейчас, какая творится истерика в российских СМИ. Меня растаптывают, там, с грязью придумывают, там, никак. Это должно быть, знаете, вот такой вот, это должен быть ужас-ужас, знаете, вот такой вот. У Ефремова есть такая, когда вот эти его выступления, господин хороший, знаете, вот он такое выражение, ужас-ужас. Вот они сейчас делают это так, чтобы вот было. Поэтому я же понимаю, что, значит, я наступил на что-то действительно важное для них, я задел, потому что в России сейчас власть сакральна. Никто не имеет права ее критиковать. Никто. Вы поймите, а я все высказал в прямом эфире, что называется, назвав вещи своими именами. И я вас уверяю, что так думает огромное количество здравых людей. Но все боятся.
Ну вот это был фрагмент интервью депутата, экс-депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова, журналистки Катерине Сергацковой на громадском телевидении, который, то есть Вороненков был вчера убит в центре Киева. Скажите, Катерина,
А вам, кстати,
Катерина
не показалось,
Сергацкого...
что он немножко бравирует вот тем, что вот власть сакральна, он ушел и не боится никого?
Вот на самом деле, да, я как раз тоже об этом хотел спросить. То есть на самом ли деле он уж так был опасен для Кремля, как вы считаете?
Ну, честно говоря, мне показалось, что он немножко преувеличивает свою роль в том, что он делал. Ну, в этом интервью, в этом куске, да, которое вы сейчас поставили, он говорит, мне кажется, больше о пропаганде, о том, что против него началась информационная кампания. То есть это было больше об опасности такой информационной, чем о физической, да, потому что, я еще раз говорю, то есть перед интервью он мне говорил, что физической опасности он не чувствует, да, потому что он был совершенно спокоен на этот счет. Вот, что касается его, ну, скажем так, неудобности для российской власти, он все-таки работал в ФСКН, да, это служба по контролю за оборотом наркотиков в России, до того, как он был депутатом. И тут как бы есть такой момент, да, что российская власть не любит таких перебежчиков, которые много знают. То есть, вероятно, ну, то есть наверняка он знал достаточно о тех людях, которые находятся в управлениях, в спецслужбах, да, в органах внутренних дел России. Возможно, это причинило бы больше ущерба, чем его публичные выступления.
Ну вот,
но опять же, мне показалось все-таки, что он свою роль немножко преувеличивает.
Катерина, вот он, буквально перед вами мы разговаривали с экс-руководителем Следственного управления СБУ Василием Вовком, который очень сомневается в том, что в этом убийстве есть след ФСБ, и он настаивает на том, что в деле Януковича Вороненков был отнюдь не ключевым свидетелем, что без него дело абсолютно не развалится.
Вероятно, так. Я думаю, что дело по Януковичу может спокойно развалиться.
Да.
Как бы, ну, то есть, потому,
развалиться по другим причинам, да.
Да.
Понимаете, вот сначала и президент, и практически все силовики, да, стали говорить именно о следе ФСБ. Потом появились версии уже, что это, возможно, бизнес. В конце концов, я даже читал такую версию, что не случайно его убили на пороге премьер Паласа, поскольку премьер Палас когда-то Курочкину принадлежал, сейчас, вероятнее всего, до сих пор принадлежит Бабакову, а он, возможный бизнес-партнер Бабакова.
Есть версия, что еще это сделано для ослабления Максаковой, которая, например, по мнению Дмитрия Гордона, является фигурой более значительной для украинских спецслужб, чем сам Вороненко.
Вот. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, вы еще одну версию не назвали, она довольно странная, но она тоже есть, что Вороненкову убил бывший супруг Максаковой, да, да, да. По заказу, да,
да,
и мужа.
Ну, мы на самом деле, там в России много интересных версий и суждений по этому поводу выплыло. Вот там Life News сразу опубликовал мнение тещи Вороненкова, да, о том, что так ему и надо, а что же с ним еще надо было делать. Ну да, тут на самом деле домыслов может быть много.
Да, если мы будем разбирать разные версии, ну, честно говоря, мне кажется, что когда Вороненков принял решение уехать из России, как бы оборвать все концы и, в общем, закрыть свою историю с тем уголовным делом, которое на него завели, мне кажется, вот тут как бы была поставлена в этом смысле точка, потому что какой смысл устранять человека, которого можно потом еще использовать в этом уголовном деле, с которым, в общем-то, можно еще разбираться по закону. Да, то есть я бы в эту версию, честно говоря, я в нее не очень верю.
А, кстати,
потому что вот такого рода бандитские разборки, но они не очень похожи на то, чем занимался Вороненко, мне кажется, так.
Кстати, вот мне показалось, что Денис достаточно нервно отреагировал на то, когда вы сказали, что он сбежал, да, что он беглый, собственно говоря, человек из России.
Ну, да. Я думаю, что ему не очень понравилось это выражение. Ну,
да, ну...
Я не знаю, что у него на уме, да? То есть этому предшествовала большая публикация в «Новой газете», да, расследование как раз про Вороненцева, которое, ну, готовилось там задолго до того, как он объявил, что он переехал из России. И в нем было много о том, о чем, наверное, Вороненко не очень хотел бы распространяться, да, о его делах в России, о том, как он помогал там разным людям избирать уголовного преследования, как он занимался там махинациями с недвижимостью и так далее. Да, то есть он хотел максимально от этого отстраниться, да, показать, что это все вранье. Так же, как он хотел отстраниться от своего поста в Твиттере о том, что Крым наконец-то воссоединился с России, да, он упорно продвигал мысль о том, что хакеры взломали его твиттер.
Ну да, точно так же, как он продвигал мысль.
Написали этот пост, хотя такого быть не может, да, то есть мы прекрасно знаем, что технически это невозможно, это подтверждает, может быть, любой, даже не хакер, но вот как бы такой продвинутый пользователь.
Ну да, и он точно так же продвигал мысль о том, что он не голосовал за аннексию Крыма в Госдуме,
Хотя он голосовал,
сработала его карточка. Да, ну, его самого не было в это время даже в зале. Вот все-таки, если он не такая уж ключевая фигура в деле Януковича, по-вашему, что тогда как бы сподвигло украинскую власть так быстро дать ему украинское гражданство? Может, есть какие-то другие скрытые мотивы, как вы думаете? Ну, не такие явные, не такие очевидные.
В этом смысле, честно говоря, мне кажется абсолютно логичным то, что произошло, да, ему дали, ну, как бы это была такая сделка. Он дает показания, и, очевидно, показания депутата, который был еще, да, депутатом в то время, когда Янукович дал, там, например, указания ввода войск в Украину.
Ну, то есть обратился к Путину с этим вот письмом, да?
Да-да-да. Ну, то есть это для украинской прокуратуры это, вероятно, ну, довольно весомые свидетельства. Да? Ну, как бы весомые статусные, публично весомые.
Но оно же свидетельство уже есть. То есть он же дал письменное показание, насколько я знаю. И то есть его смерть тут ничего не меняет.
Да-да-да. Ну, поэтому, мне кажется, эта сдержка была вполне в духе того, что может у нас происходить. Ну, тем более, что мы же понимаем, что ему дали это гражданство не публично, да, то есть президент открестился от того, что он подписал указ.
На сайте президента, да, этого указа не было и нет, собственно.
Да-да-да, то есть этот указ, вероятнее всего, ну, по крайней мере, мне так подтверждали, да, что этот указ был закрытым. И это было сделано для того, чтобы показать, что, в общем-то, мы не даем гражданство, в общем-то, политическим перебежчикам России, которые голосовали за аннексию Крыма. Что он получил якобы этот паспорт сам. Есть большие сомнения в том, что он мог даже чисто технически получить эти документы сам.
Но Вороненков ни в интервью вам, ни в интервью другим изданиям все-таки он не говорил подробно о том, какие сведения он дал. И по планам России в отношении Донбасса, и по поводу аннексии, ничего он этого не говорил подробно.
Да, и вот кстати говоря...
Он в интервью сказал, что в марте начнется суд. Вот как раз в моем интервью он говорил, в марте начнется суд, и я все расскажу, а заранее...
А давайте вот этот кусочек сейчас послушаем, да, чтобы вот было наглядно.
Да, вот как раз этот фрагмент мы тоже заготовили, да.
Вы в своем первом интервью украинским СМИ сказали, что вы дали показания прокуратуре о госизмене Януковича. Откуда, можно, в принципе, не говорить, что там содержалось в этом, в этих показаниях, но откуда вам это было известно?
Ну, слушайте, вот вы мне задаете вопрос, значит, было откуда-то известно, раз я обладаю определенными знаниями в этой области, понимаете?
Ну, говорят, что у вас были тесные контакты с Сурковым, Нарышкиным, людьми, которые, собственно, курировали тему Крыма и Донбасса.
Понимаете, как бы нет, в этом отношении нет. У нас были контакты с теми людьми, с кем мы взаимодействовали, работали, и все. В силу того, что где я находился, понимаете, в силу моей должности пребывания. Я всегда говорю в российское выражение, там в России все секрет, но ничего не тайно.
Ну, тем не менее, вы в прокуратуру сообщили только сведения по делу Януковича, или было еще что-то еще там, я не знаю, по планам России в отношении Донбасса и так далее?
Ну, смотрите, в марте, я думаю, что в марте начнется суд, да, и я буду давать эти показания, как бы открыты в судебном следствии, как бы, поэтому все будет известно абсолютно, открытый суд будет, поэтому... Я думаю, что давайте не предварять, как бы там. Всех очень интересует некий такой, знаете, жареный материал, какой-то эксклюзив. Вот. Ну, я бы не хотел вдаваться в подробности раньше времени.
А почему вы вообще решили, дать показания прокуратуре?
Ко мне обратились с этой просьбой руководство Генеральной прокуратуры. И как гражданин Украины, своей страны, я посчитал это своим долгом.
Мы прослушали сейчас фрагмент интервью Дениса Вороненкова с Катериной Сергацкой, журналисткой Громадського ТВ. Катерина с нами на связи. И вот вам в интервью Вороненков говорил, что планирует работать на госслужбе в интересах Украины. Подробнее ничего не рассказывал? Какие все-таки были у него планы?
К сожалению, нет. В интервью и потом в личных разговорах он ничего такого не говорил. Но можно сделать вывод о том, чем он планировал заниматься, из слов Ильи Пономарева, который говорил, что в планах Вороненкова создать такой центр расследований преступлений ФСБ и высших чиновников России здесь, на территории Украины. Ну и, вероятно, с поддержкой украинских властей. Вот. То есть я думаю, что это, может быть, тоже одна из причин, по которой Вороненкова могли устранить со стороны России. Если мы говорим про версии, да, вот все-таки версия о том, что это сделали украинские спецслужбы, да, что был какой-то украинский заказ, в это совсем не верится. Несмотря на то, что киллер был гражданином Украины, который служил в Нацгвардии, да, по крайней мере,
там многие... Многие написали, что в Фейсбуке, что удивительно, что у него не нашли визитку Яроша, да?
Даже если мы допустим, что киллер носит с собой все документы, да, которые свидетельствуют о его личности, тем не менее, даже если это был некий такой сотрудник Нацгвардии, все-таки мы понимаем, что происходило в 2014 и 2015 годах в рядах той же Нацгвардии и в других добровольческих батальонах. Да, там было много людей, личность которых довольно сомнительна. И мы знаем кучу историй с батальоном «Торнадо», «Айдар» и «Донбасс». Да, было очень много людей, которые, в общем-то, занимались разными незаконными вещами. И оттуда, в общем-то, там была порождена такая огромная группа людей, которые могут выполнять, к сожалению, вот такие политические заказы на убийство.
Да, к сожалению, во всех таких историях подобных, а их уже, наверное, десятки, да, за время даже независимости Украины, чаще всего, к сожалению, однозначного ответа мы так и не получаем. То есть следствие не приходит к однозначным выводам. Посмотрим, как в этом случае будет. Очень хочется надеяться, что здесь мы какую-то правду все-таки узнаем.
Да, и, кстати, интересно, что в российских пропагандистских СМИ сегодня активно муссируется тема, что Украина якобы готовит убийство теперь супруги Вороненкова, Максаковой, чтобы обвинить Россию.
Эта тема разгоняется еще с февраля. Там, в общем, была статья эксперта о том, что хотят убить и Вороненкова, и Максакову.
Угу.
Может, готовить это убийство. То есть, я думаю, это еще оттуда...
Спасибо вам большое, Катерина Сергацкого, журналист, снявшая большое интервью с Денисом Вороненковым для Громадського телевидения.